Мария Захарова.
Программа официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой продолжает звучать на радио «Спутник». Спасибо, что остаетесь с нами. А Мария Владимировна, очень много говорили и писали о продовольственной сделке по вывозу зерна из Украины и в Турции. Турция была посредником вот в этих соглашениях. На какой стадии сейчас выполнение этих соглашений и что вообще происходит? Есть ли какая-то актуальная информация?
Ой, это очень интересная тема по целому ряду причин. Первое, по поводу и в связи с тем, что это, как вы помните, была пакетная сделка. Именно так об этом говорил генсекретарь ООН. Кстати говоря, это была его инициатива. Стояло это из разрешения вопроса с поставками украинской сельскохозяйственной продукции и с разблокированием поставок и продаж и перемещений российской сельскохозяйственной продукции, учитывая, что она вся обложена санкциями, начиная от просто невозможности провести оплату, ну и так далее. И причем касалось это в том числе и удобрений. Соответственно, если мы сейчас с вами коснулись этой темы, она состоит из двух блоков. Первое, что происходит с поставками украинской сельхозпродукции. И второе, что происходит со второй частью этой сделки с российской сельхозпродукцией и с российскими удобрениями. Ну, давайте начнем. Опять же, я считаю, что когда речь идет не просто о тенденциях или политологическом анализе, а о конкретных цифрах, то ими надо и оперировать. И они у меня есть. Так вот, договоренность по вывозу украинской агропродукции в рамках так называемой инициативы по безопасности транспортировки зерна и продовольствия из портов Украины выполняется. И, кстати, существенных каких-то проблем или трудностей мы не наблюдаем с этим. Совместный координационный центр, как вы знаете, он находится в Стамбуле, входит в состав России, Турция, Украина и Организация Объединенных Наций. Он продолжает регулировать передвижение грузов, осуществляет досмотр судов, ну и так далее, и так далее. Вот давайте сейчас перейдем к статистике. Возьмем август. То есть вот у нас тот месяц, когда все это заработало на полную мощь. С 1 по 31 августа текущего года. 62 судна из портов вывезло почти 1,5 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Это и кормовые, и я имею в виду кукуруза, и кукуруза кормовая, и пшеница, и подсолнечное масло, рапс и многое другое. Куда же пошли эти корабли? Вы помните, как Запад надрывался, стонал, что на кону судьбы мира и, самое главное, как они называют, третьего мира, стран третьего мира, развивающихся стран, народов Африки, Азии, Латинской Америки, как они переживали? Такое впечатление было, что ну, вообще вся деятельность западных стран направлена на то, чтобы облегчить страдания населения стран не их. Вы же прекрасно помните, как нас обвиняли в том, что придет голод страшный в Африку и в Азию, и все потому, что Россия. Так куда же направились 62 корабля? Вам, наверное, Марат, интересно, да?
Вот даже очень.
Интересно. Я эту информацию получила. Так вот, страны Африки, о которых так болело сердце у Вашингтона, направило 7 судов. 7 судов с продовольствием. Один в Джибути. В Джибути для Эфиопии. Один в Судан и 5 в Египет. 4 корабля направились на Ближний Восток. Это Йемен, Ливан и Израиль. Есть сухогрузы, которые идут в Турцию. Там из пшеницы должна, по моим данным, быть произведена мука, потом она будет доставляться в том числе и в африканские и ближневосточные страны. Но как бы еще остались же судна, еще раз 62 было. А куда все это ушло-то? А я вам отвечу. В Европу. Вот так вот все просто. Цинично и банальненько. В Европу. Они о себе заботились. Кричали, обзывались, требовали. И, кстати говоря, помните, мы публиковали кадры, я их публиковал, они были в разном исполнении, это публиковали и средства массовой информации, и люди, просто вот обыватели сами. Но мне прислал мой знакомый, член его семьи, видел непосредственно эту картину, когда, помните, фуры шли по Европе, грузовики, цепочки были грузовиков, они просто перевозили продовольствие. То есть они вывозили с территории Украины продовольствие для себя, чтобы прокормиться. Только прокормиться не потому, что им грозил голод, а потому что цены. Потому что из-за того, что они создали кризис энергетический с ресурсами, из-за того, что они устроили мракобесие вокруг дешевого, качественного российского газа, цены на энергоресурсы взлетели, соответственно, подорожало все, в первую очередь, продовольствие. И для того, чтобы прокормить себя, потому что у них продовольствие не раздают бесплатно, а оно продается, нужно было его привезти, в том числе с территории Украины, шли фуры. И вот теперь идут, вслед за фурами, идут еще и корабли. Поэтому вот эти все заботы о людях в Африке, в Азии и на других континентах, это все была ширма, операция прикрытия. Все это нужно было вот этому самому, ну, называйте, я не знаю, там, какой он теперь уже, наверное, не золотой, платиновый, да, наверное, и не миллиард, а там, пару сотен миллионов человек, о которых заботятся либеральные режимы, а остальные так, просто тогда, когда надо. Идем дальше. Вторая часть – это той самой, собственно говоря, пакетной сделки, о которой мы говорили. Так вот, реализация того самого меморандума, она вот здесь наблюдается очень большие трудности, что касается российской части сельскохозяйственной продукции и удобрений. И вот несмотря на то, что и Вашингтон, и Брюссель сделали заявление о том, что антироссийские санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, до сих пор сохраняются в результате их введения препятствия, причем это не просто препятствия, которые можно обойти, а блокирующие препятствия с проведением, в частности, банковских расчетов, страхования, тоже, как вы знаете, транспортировки грузов. Поэтому мы исходим из того, что все, кто были гарантами этой сделки, разработчиками этой сделки, должны делать все от них зависящее для того, чтобы обе части этого пакета были реализованы. Но я хотела бы сказать еще и тоже привести конкретные примеры относительно первой части вопроса, того, насколько Запад был лицемерен в очередной раз по теме наступающего, как они говорили, голода и голодающих народов Африки. Вот еще раз, 1 августа, как мы только что все данные привели, начался вывоз украинского зерна из черноморских портов. На географию мы сейчас с вами взглянули, конечных пунктов доставки. Но я еще раз хотела бы повторить. В первую очередь они поставляются в европейские страны. И только оттуда, только через их компании, чтобы нам не сказали о том, что они только в Европе остаются. Нет, они, конечно, потом распределяются. Но через прокручиваются они именно через западные компании. Они только после этого начинают распределяться дальше. Мало того, миллионы гектаров украинской земли скуплены, напомню, либо взяты в аренду, кем же? Американской ТНК, Дюпон, BlackRock, Monsanto, Vanguard, Cargill и так далее. Либо их дочерними структурами, то есть теми, которые с ними непосредственно связаны. Что мы имеем? Речь идет о том, что, по сути, западники с территории Украины вывозят зерно, которое принадлежит компаниям, подконтрольным Западу, то есть извлекающим прибыль в интересах западных либеральных тоталитарных режимов. Вот это и было причиной массовой истерики относительно того, что сейчас голод всех захлестнет, и страдания народов Азии и Африки беспрецедентны, как нам рассказывали. Все только было в интересах крупного западного капитала. Собственно говоря, ради экономической же выгоды они стараются обеспечить и запасы зерновых прежде всего для европейских стран, которые были благополучны весьма. И все это, конечно, ставит большой вопрос относительно того, можно ли вообще впредь, в принципе, доверять всему тому, что они нам рассказывают и говорят. Ведь это же были официальные заявления. Ну как, интересная история, да?
Даже очень. Получается, вывозили собственное, то есть спасали собственное зерно под видом помощи третьим странам. Это, конечно, потрясающе.
Да, а давайте еще, кстати говоря, в пользу этой же теории, это же не теория, это вот данных, еще дополнительную информацию статистическую дам. Она, кстати говоря, была достаточно широко, на мой взгляд, представлена. Вот на текущий этап в мире ежегодно примерно производится 800 миллионов тонн зерна. И как было заявлено киевским режимом, Украина готова экспортировать 20 миллионов. Вы понимаете, сколько это процентов от общего производства? Это 2,5%. Все, это тот самый, те самые 2,5%, которые должны были спасти мир от голода. Я еще раз повторю, 2,5%. Ну, вы понимаете, вот то, о чем мы все время говорим, проходит буквально немного времени, и правда, в виде документов, данных, статистики, она обличает вот эту страшнейшую, жуткую ложь, которая растекается по западному мейнстриму, медиа-мейнстриму, официальному мейнстриму, экспертному мейнстриму. Так что вот всех призываю пользоваться цифрами и данными.
Будем надеяться, что этому примеру к этому примеру прислушаются в том числе и западные СМИ, которые так не любят работать с калькуляторами. Роджер Уотерс, культовый британский музыкант и один из основателей Pink Floyd, выступил против поставок западных вооружений Киеву. Он написал жене Зеленского, я процитирую: «Если под поддержкой Украины вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь. Никогда подливание масла в огонь в виде вооружений не помогало приблизить конец войны, не может и сейчас». Мария Владимировна, это, наверное, последний голос разума из Запада, и наступит ли вот такая цепочка прозрения, осознания и понимания?
Вы знаете, при всем моем уважении к людям популярным, я все-таки хотела бы обратить ваше внимание, что в Праге сейчас вышло 70 тысяч человек на улице. Я еще раз говорю, мне важно мнение каждого, и я считаю, что люди, которые достигают в жизни, реализуя свой талант или работая по своей непосредственной профессии, больших результатов, их мнение действительно имеет значение большое. Но я с не меньшим уважением отношусь к мнению обывателей, которым зачастую просто не дают возможность высказаться, или их представители, которых они выбирают или пытаются выбрать, или делегируют, вымарываются из медийного пространства. 70 тысяч человек вышли на улицы Праги. Это очень много для Праги. Это, в принципе, знаете, немало, но это очень много. Вот вы говорите про прозрение. И когда сейчас нам в очередной раз будут рассказывать про... А наверняка найдутся такие, которые скажут, ну, это все рука Кремля. Это однозначно.
Уже нашлись.
Ну, конечно, 70 тысяч-то вывести, вы же знаете, это же, ну, такой легкий перформанс для Москвы, что уж там. Но я же вам напомню, буквально недавно выступила ярко премьер-министр Финляндии, станцевав где-то что-то дома. Ее абсолютно, на мой взгляд, личное дело, но почему-то это взбудоражило их общественность. Они потребовали расследования, допинг-тестов, проб на наркотические вещества. Это все не подтвердилось. Но тут же возникла версия того, что скандал был спровоцирован Россией. То есть как? И 70 тысяч человек в Праге, и танцующая в белых джинсах премьер-министр Финляндии. Это тоже все мы? Зачем? Как? А вот другие мероприятия, не менее масштабные, тоже наших рук дело. Боюсь спросить про берлинский гей-парад. Честно говоря, вот прям даже страшно, что на этот раз придумают. Но, кстати говоря, о Германии. Ведь вот недавно, помните, Сергей Викторович Лавров обратил внимание студентов и преподавателей МГИМО, выступая 1 сентября в этом вузе, на умопомрачительное заявление главы МИД Германии Анны-Лены Бербок, которая прямо сказала, что они поддержат свою политику на украинском направлении вне зависимости от мнения их немецких, германских избирателей. Ну, это чудовищно с точки зрения либеральных идей и, самое главное, главное, демократического процесса. Это просто классический тоталитаризм. То есть, неважно, что думают. Это, кстати говоря, даже сейчас мы не говорим о меньшинстве. Она говорила о большинстве. Она говорила о том большинстве, которое привело их всех к власти. Она говорит, нам вообще все равно, что вы там все считаете. Мы будем делать вот так. Ну, вы видели, наверное, уже, по-моему, даже Шпигель разразился большой статьей с вопросом относительно того вообще, какую политику, а очевидно, американскую, проводят немецкие политические деятели. Но самое удивительное, что как только прозвучало это заявление, общественность в Германии просто встала на дыбы. Вот по-настоящему. И тут же, моментально, одновременно с требованием о ее отставке была вброшена версия, что и это тоже происки России. Ну, наверное, кто-то там, знаете, невидимый за ней стоял и руководил ее речевым аппаратом, что ли. Я не знаю, но это же удивительно.
Утром 5 сентября в Кабуле произошло трагическое событие, теракт у посольства России. В связи с этим такой, наверное, может быть, общий вопрос, были ли приняты дополнительные меры безопасности у посольств Российской Федерации в других странах, в том числе в которых, которые принято считать горячими точками, и как это сказалось на настроении российских дипломатов?
Да, об этом было сделано заявление министерства, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, об этой трагедии, которая унесла жизни наших двух товарищей, сотрудников российского посольства в Афганистане. Было также заявлено о том, что предпринимается комплекс мер по повышению безопасности загранучреждений. Все это было и сказано, и сделано. Вчера были опубликованы и более подробная информация о погибших сотрудниках, их семьям. Безусловно, опять же, такие поручения были даны руководством ведомства, лично министром Сергеем Викторовичем Лавровым. Семьи, родственники получат всю и полагающуюся помощь, и всю поддержку, которую ведомство и коллектив может оказать в этой страшной ситуации.
Кот Ларри с Даунинг-стрит подтвердил, что Джонсон покинул резиденцию. Об этом сообщает аккаунт кота. Тут, в частности, была такая цитата в этом аккаунте. «Уборщицы не могут убрать волосы с мебели, и им пришлось открыть все окна, чтобы избавиться от запаха, что бы это ни значило». Мария Владимировна, что пожелаете Борису на прощание?
А вы уверены, что он со всеми простился?
Нет такой уверенности.
Ну, вот, вы знаете, я посмотрела, как сейчас переназначаются министры британского правительства с позиции на позицию. То есть, они занимались в предыдущем правительстве одной темой, а сейчас назначаются на темы, мягко говоря, не смежные и, мягко говоря, не соприкасающиеся с их предыдущими позициями. Я вообще про профессии, про образование сейчас не говорю. Я поняла, что это вещи, не имеющие прямой связи для британских политиков, чему они учились и чем они в результате занимаются. Но, вы знаете, немножко похоже на свинок.
А, может быть, люди оркестра? Так это назвать?
Да нет. Я бы настаивала на своем определении. Поэтому я не знаю, как они там рассаживаются или занимают какие-то позиции. Но, с другой стороны, опять же, незабвенное произведение Льюиса Кэрролла, кстати говоря, опять же, «Туманный Альбион», он описывал то, что видел. Помните чаепитие у шляпы, да?
Конечно.
Когда они просто пересаживались на соседнее место и пили из чашек своих предыдущих соседей. Вот это была, как мы понимаем, забава тех лет, но мало что изменилось. Я, наверное, не очень хорошо разбираюсь, я и не претендую на специфику госуправления в Британии, но вообще у меня это вызывает удивление. Возможно, это какая-то универсальная подготовка специалистов-менеджеров, которые могут руководить вчера, условно говоря, Министерством здравоохранения, сегодня Министерством внешней политики, и ведь это же происходит у них постоянно. Это кардинальная смена портфелей. То есть это... Я не видела никогда таких примеров ни в каких других странах. Но я это вижу как раз вот в, так сказать, среди западных либеральных режимов очень часто. Как у них это получается, для меня это загадка. На мой взгляд, у меня только один... Только один ответ – это еще одно проявление вот тотального кризиса западных демократий, которые не являются демократиями, которые являются либеральными, тоталитарными режимами, когда во многом нет системы прямого голосования, когда голосование опосредовано, когда можно, с одной стороны, выбирать человека, голосуя за него персонально, затем приводить под вот этими результатами к власти партию, а потом уже менять и персоналии, хотя люди отдавали голоса за конкретных личностей. Ну, вот все виды таких манипуляций, к которым сейчас прибегают, говорят о том, что просто есть элементы кризиса системы. Политической системы. Вот именно, знаете, на идеологическом уровне. То есть не кризис, который является частью, кстати говоря, развития, который является частью роста, а именно идеологический. То есть кризис, знаете, философский, идеологический. В теории что-то не так. То есть что-то в формуле ошибочно и дает такие колоссальные сбои. Отсюда и проблемы внешние. То есть я почему на этом так, в общем-то, останавливаюсь достаточно долго при ответе, хотя тема их внутренняя, потому что мы видим, как англосаксы постоянно прибегают к внешним факторам для разрешения своих внутренних проблем. А так как сегодня кризисом объята вся эта либеральная идеология, это уже не только Штаты, Британия, это Евросоюз целиком, то и вот этих внешних факторов должно быть больше, и они должны быть масштабнее. Ну, собственно говоря, отсюда и их такая рьяная вовлеченность в ситуацию вокруг Украины. То есть это не только про нас, это не только наше традиционное вот это вот противостояние и выживание из-за западных козней, что действительно тоже, к сожалению, стало традицией. Но это еще и их внутренний кризис, отвлечение внимания от которого или выход из которого, возможно, они видят вот таким способом, через возможность посеять еще больше хаос по периметру, в других точках мира, так сказать, завладеть ресурсами, которые станут стимулом для роста вот таким способом, ну и так далее.
У нас остается буквально пару минут. Я хотел бы еще вот о чем спросить. В силу разных обстоятельств мы стали больше путешествовать по своей стране. Не могли бы вы рассказать буквально пару слов о Владивостоке, о вашем любимом месте в России, где вы были, куда бы хотели вернуться? Знаю, что говорить не о политике вы любите.
Вот мы только что говорили с коллегами, которые работают здесь, в Владивостоке, о том, что я, наверное, четвертый раз приезжаю сюда и в город, и на остров Русский, но каждый раз все на коротке, и что Вот я как раз говорила, что мне хотя бы приехать дня на 3-4, чтобы посмотреть окрестности, вот то, что я вижу, проезжая, острова, местные сопки. Это очень красиво. А то, что мне удалось посмотреть в этом году, мне кажется, я как-то даже так очень кратко об этом говорила. Я говорила о том, что впервые была в Анапе. Потрясающее место. Возможность, не знаю, выбирать и способы отдыха, и активного спорта, и туризма, потому что это практически пересечение оттуда, в общем-то, и до Абрау-Дюрсо, и до Новороссийска, Геленджика, Тамани, Темрюка. Везде где-то на машине можно доехать за 1.5-2 часа. Удивительные, красивейшие места, наполненные историей. Поэтому вот я для себя открыла в этом году Анапу. Очень надеюсь, что вернусь еще.
Большое спасибо. Таким же традиционным, как наш слоган радио «Наш естественный спутник», становится мое пожелание плодотворной работы. На этот раз на полях Восточного экономического форума. Надеюсь, увидимся через неделю. Спасибо большое, Мария Владимировна.
Счастливо.
Мария Захарова.